Мамин сибиряк Дмитрий Наркисович. Новичок. Глава первая. Детский мир, как я уже сказала, расширяется концентрическими кругами, и самые сильные привязанности помещаются ближе к центру, каким является родное гнездо. Первой ступенью после него являются друзья детства, а следующей за ней – школьные товарищи. Может быть, недостаток материала в детской душе по части впечатлений внешнего мира? Может быть, особая чуткость и восприимчивость этого нежного возраста, но эти привязанности сохраняются на всю жизнь с особенной яркостью, и понятна та радость, которую испытывают при встрече с друзьями детства и школьными товарищами. Ведь школа – вторая семья, в которой дети срастаются тысячу своих маленьких детских интересов, радостей, забот и огорчений. С наступлением школьного возраста – я много и часто думал о будущих школьных товарищах. Причем у меня уже был и готовый материал для некоторых определенных представлений. Дома я несколько раз прочитал очерки Бурсы Помиловского и знал приблизительно, что меня ожидает в недалеком будущем. У нас в Висиме служил единоверческий священник О. Николай. Типичный старый бурсак, отлично рассказывавший о своем времени. Мой отец по органическому отвращению к Бурсе никогда не вспоминал о ней. Изредка, очевидно, в утешение мне, он говорил: «Конечно, теперь другое время, новые порядки, а все-таки...» В общем, у меня составилась довольно определенная картина моего школьного будущего, но она совершенно исчезала, когда я начинал думать о будущих товарищах как об отдельных лицах. Конечно, это будут Поповичи, Дьяконские, Дьячковские и Пономарские дети. Петры, Иваны, Николаи. Но какие они будут сами по себе? Ведь каждый молодец на свой образец. У каждого, наконец, своя собственная физиономия, характер и привычки. Кто эти незнакомцы, с которыми придется жить в одной комнате? Сидеть долгие годы в одном классе, за одной партой. Тут и будущие друзья, и будущие враги. Говоря откровенно, я сильно трусил, потому что, хотя рос и бойким мальчиком, но не отличался особенным здоровьем и физической силой. А Бурса признавала только один закон – силу, и больше ничего не хотела знать. Благодаря своей хилости я вперед знал, что не буду играть никакой особенной роли в кругу своих будущих товарищей, и в моих воспоминаниях об этом школьном периоде я являюсь самым невидным лицом. Как я уже говорил, дедушка Семен Степанович оставил меня у ворот моей квартиры, которая помещалась во втором этаже старого полукаменного дома с мезонином. Когда я тащил по двору свой мешок, из открытых окон меня провожали возгласы: «Новичок приехал, братцы, новичок!» Ученическую квартиру держали две старые мещанские девицы – Татьяна Ивановна и Фаина Ивановна. Первая являлась главным ответственным лицом и распорядителем, а вторая заведовала кухней, которая была через двор. Собственно, наша квартира состояла всего из одной комнаты, выходившей на улицу тремя окнами и во двор двумя, а другая маленькая комната была только дополнением. В этих двух комнатах помещалось нас 16 человек, причем, конечно, о кроватях и тому подобных удобствах нечего было и думать. Спали все в повалку на полу, так что негде было, как говорится, яблоку упасть. Но я забегаю вперед. Первый момент знакомства с товарищами по квартире как-то у меня выпал из памяти. И много их было, и слишком пестрая толпа. Как говорится, из-за леса невозможно было разглядеть отдельных деревьев. И пестро, и шумно, и незнакомо. Я присмотрелся к своей квартире только к вечеру, когда общая безличная масса распалась на свои естественные группы. Сначала все делились на старых и новичков, потом по классам, наконец, на деревенских и заводских. Новичков было почти половина, и за исключением меня все малыши, поступавшие в низшее отделение. Они так и жались отдельной кучкой, как цыплята, когда их курица бросает для следующего выводка. Дореформенное духовное уездное училище делилось на три двухгодичных курса – низшее, среднее и высшее отделение. Высшие отделенцы представляли собой своего рода школьную аристократию, и это чувствовалось с первого раза. На нашей квартире их оказалось человек 6, и они в качестве привилегированных людей заняли маленькую комнату, чтобы не мешаться с ничтожеством из других отделений. Среди них оказались двое заводских, что с первого же раза и послужило для меня связующим звеном, тем более, что оба оказались из демидовских заводов. Они встретили меня самым дружелюбным образом. «Наш брат Мастерко», — говорил рябой мальчик лет 15, с какими-то сорочьими глазами, состоявшими дыбом волосами и болезненно улыбавшимися бескровными губами. «Каленые носки, жженые пятки, без подошв сапоги». Другой, совсем молодой человек, с пробивавшимися черными усиками, заметил, что знает и моего отца, и дядю. Ему было лет 18, и, как я потом узнал, он в каждом отделении проучился по 4 года и теперь приехал в высшее отделение на вторые 2 года, что в общем составляло 12 лет. Первого звали Ермилычем, а второго – Александром Иванычем. Из деревенских выделялся прежде всего красивый пухлый мальчик с большими темными глазами, которого Александр Иванович без церемоний называл Просвирней. «Много летом-то Просвирна пекла, Просвирня!» Обиженный белел от злости, но ограничивался одним ворчанием, причем как-то забавно отдувал свои пухлые щеки и отпячивал губы. По фамилии Илья Введенский. Как оказалось, училищный инспектор уже назначил его как лучшего ученика, старшим по квартире, что имело громадное значение в жизни нашей маленькой общины.